Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем о том, как ужиться под одной крышей людям разных поколений.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Благословение Господне на нас да пребывает всегда на непрестанной во веки веков. Аминь.
Батюшка, сегодняшнюю нашу беседу я бы хотел посвятить такой житейской теме, насущной, наверное, для многих людей. И хочу вспомнить такую цитату из известного произведения, что «Квартирный вопрос испортил москвичей». Ну, наверное, не только это коснулось москвичей, но и вообще многих людей. Хочу поговорить сегодня о том, попросить вас, чтобы мы порассуждали, как в одной большой семье, которая живет под одной крышей, ну, наверное, если мы говорим о городе, то это в квартире, здесь разные есть поколения, старшего возраста, и их дети, молодые, братья и сестры. И вот возникает очень много конфликтных ситуаций в связи с этим, что люди разные, у каждого какие-то взгляды на вещи, на жизнь. Как, батюшка, правильно вот выстроить эти отношения в семье, когда под одной крышей столько разных людей существует, живет вместе?
Да, тема на сегодняшний день на самом деле насущная, да? Потому что много бед у современных людей и много проблем именно от того, что мы не умеем жить друг с другом, от того, что мы не умеем, как раньше говорили, уживаться, да, вот уживаться. То есть мы потеряли с вами житейскую мудрость, которая была у наших предков. Вот, к своему счастью, я еще застал наследие той древней старины в деревне у моих родственников, жены. Сохранился дом. И вот когда мы поженились с женой, мы приезжали в эту деревню, и нам показывали дом. И дом состоял из нескольких пристроек, да. И вот говорили, вот это дом родительский, основной дом, да. Потом, когда дети женились, сыновья, и приводили в этот дом своих жен, они к родительскому дому пристраивали еще один дом. А потом средний сын женился, и у него появилась жена и появились дети, они к этим двум домам пристроили третий дом. И вот как бы я видел некий такой терем из дерева, из бревен, построенных под одной крышей. И вот это очень символично и знаменательно, когда стоят как бы три дома, покрытые одной крышей. И один общий двор, один общий хлев, где стояла скотина, и один общий надел земли, где они работали. И в древности, как мы знаем, семьи были очень большие, многодетные. И, конечно, другие дети, может быть, отъезжали от родителей, но строили, тем не менее, дома в одном и том же селе, в одной и той же деревне. И дочерей выдавали замуж, она уезжала в деревню к мужу. И сохранились до сих пор деревни, где еще помнят, где целая деревня носила одну и ту же фамилию. Вот я знаю, что моя фамилия происходит из деревни Крюково, Чембарского района. Значит, тогда был Чембар, сегодня это называется город Белинский, Пензенской области. И, как мне рассказывал отец, вот половина деревни, которая улица уходила и упиралась в лес, она носила фамилию Подлесного. Вот. Насколько там близкие родственники жили, неизвестно, но то, что вот все были под одной фамилией, говорит о том, что люди жили сплоченно вместе, в одной как бы кучке, в одной семье. И, соответственно, было местное самоуправление, и это самоуправление возглавляли старейшины. Старейшины, люди, которых избирала вся деревня, они были и главами этого поселения, они были и судьями в этом поселении, к ним ходили за советами. К ним приходили, решали все вопросы. И вот эта, к сожалению, древняя общинная жизнь, она нарушилась с приходом цивилизации, когда появились различные городские мануфактуры, затем фабрики и заводы, когда общество стало, перешло на капиталистический образ жизни, а что такое капитализм, да, от слова капитал, то есть накопительство. Люди стали заниматься накопительством, накопительством каких-то средств, серебра. Вот это появилось серебролюбие. И вот это серебролюбие, оно разрушило. Разрушило тот семейный быт, который существовал издревле. И недаром у одного из святых отцов нашей церкви, Авы Дорофея, вот в его книге «Душеполезное поучение» сказано, что есть три зла, от которых рождаются все скорби человеческие. Они начинаются на букву «С». Вот я запомнил, почему? Потому что у нас когда-то страна называлась СССР, да? Вот такая аббревиатура была, Союз Советских Социалистических Республик. Там было три «С» в названии этой страны. И вот я запомнил, что Авва Дорофей пишет, что три «С» рождают скорби у человеков. Сребролюбие, славолюбие и сластолюбие. Сластолюбие. И чем больше мы погружаемся вот в эти три «С» – сластолюбие, сребролюбие и славолюбие, или мы говорим иногда «любоначальное», да? «Любоначальное» – «любить начальствовать». Вот. От этого происходит разрушение в человеческом обществе. И вот этот уклад жизни, который был у наших предков, он, к сожалению, вот из-за этого и разрушился, что люди перестали любить друг друга. Люди возлюбили больше деньги, люди возлюбили больше суету, богатство земное, нежели ближнего своего. Мы перестали понимать друг друга, мы перестали слышать друг друга. У нас пропало уважение друг к другу. И каждый стал мнить себя центром вселенной, или мы говорим, как в народе говорили, пуп земли. И вот сегодня у нас уже дети рождаются, они уже с детства чувствуют себя этим пупом земли. Они чувствуют себя в семье главными, потому что настолько изменилось наше сознание, настолько извратились наши понимания жизни, что мы даже заповеди Божии извратили. Извратили, да? И вот, казалось бы, есть забота о ближнем, забота о слабом, забота о немощном, она превратилась в культ ребенка. Что мы думаем, что если ребенок немощный и слабый, то он нуждается в нашей помощи больше всех. И вот есть такой грех, который называется прелюбодействие, который означает, что превышение меры любви. Превышение меры любви. То есть перелюбил, еще можно так перевести, перелюбил. То есть мы перелюбливаем своих детей настолько, что они делаются деспотами в нашей семье. Да? То есть все внимание, все силы, все свои средства мы направляем сначала на детей, а потом уже на всех остальных членов семьи. И от этого, конечно, происходит разлад. Муж обижается на жену, жена обижается на мужа, а стариков мы вообще забываем в наше время, пожилых людей. Мы пожилых, многие молодежь используют пожилых только как источник достатка, источник средств, которые получают пенсию регулярно государство. И поэтому сегодня пожилым нужны для молодежи, чтобы они только лишь делились с ними своими средствами. Считают, что пожилому человеку ничего не надо. Вот такое бытует мнение, что он мало уже не нуждается в чем-то там, в пище, в одежде, в развлечениях. Вот, а молодежь хочет всего, поэтому давайте угождать молодым. И вот у нас с ног на голову перевернулась пирамида, пирамида ценностная, что если раньше во главе стояли старейшины, то есть люди пожилые, люди, прожившие жизнь, набравшиеся жизненного опыта, которые имели от Бога обязанность этим опытом делиться с молодыми, а молодые должны были впитывать этот опыт в себя, всем своим существом, то сегодня у нас наоборот, у нас культ молодежи в семье, а стариков опытных считаем безумными, слова их бесполезными, они отстали от жизни, они не понимают современную жизнь, зачем их слушать? Зачем их слушать? Мы больше разбираемся, мы больше понимаем. Вот, мы читаем средства массовой информации, там очень много советчиков, и мы идем по совету чужих людей. и ближний для нас становится чужим. Вот это родственные связи нарушаются. И вот, мне кажется, отсюда и все причины наших бед современной семьи. И вот люди не хотят жить друг с другом, люди разъезжаются. Вот, настолько родители не любят своих детей, что как только дети вырастают, их стараются от себя отселить куда-то подальше, в отдельную квартиру. И сегодня уже родители заняты тем, чтобы вот ребенок вырастет, у него должна быть отдельная квартира. Значит, влезают люди в долги, берут деньги в долг у банков под большие проценты, которые называют сегодня ипотека, да, и вот из кожи вон лезут, чтобы эту ипотеку выплатить, лишь бы было отдельное жилье. А почему, откуда идут причины вот желания иметь отдельное жилье? А потому что мы разучились любить друг друга, потому что мы разучились терпеть друг друга. Мы хотим уединиться, закрыться от всех, чтобы нас никто не тревожил, нам никто не мешал, никто не смел сказать что-то для нас обидное, сделать какое-то замечание. Поэтому мы готовы расставаться даже с самыми родными и близкими людьми. Вот, то же самое и дети торопятся уйти от родителей, отселиться отдельно, чтобы не слышать родительских укоров, родительских нравоучений. Почему? Да потому что даже родители не умеют делать правильно, разговаривать со своими детьми. Все раздражительные, все нервные, все возмущенные. И вот со всем возмущением, с этой нервностью, с недовольством мы высказываем друг другу свои какие-то претензии. И, конечно, в такой обстановке нервной, в такой обстановке, где нет любви, жизнь сложна. Вот, поэтому и, собственно говоря, и все причины того, что поколения не понимают друг друга. И старшие поколения, и даже между братьями и сестрами, которые живут в одно и то же время, казалось бы, принадлежат одному поколению, но даже если разница в возрасте небольшая, 2-3 года, уже замечается вот эта разобщенность между людьми.
Батюшка, в одном из посланий апостола Павла есть такая цитата: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И вторая цитата: «Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот немножко поясните, пожалуйста, нам, о чем здесь идет речь.
Ну, вот готовлясь к нашей беседе, я как раз тоже вспомнил эти слова и открыл Священное Писание и нашел послание Колоссянам апостола Павла. И хотел бы немножко зачитать, чтобы мы слышали, как он об этом пишет. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь и мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будете к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь и господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Ну, вот такая выдержка апостола Павла о том, как организовать наше домостроительство, да, тут затрагиваются даже и рабы, то есть апостол призывает, чтобы не было различия между людьми в семье, и все были взаимовежливы и уважали друг друга, уважали человеческое достоинство, независимо от статуса, который есть. Хотя это выражение, оно, конечно, не противоречит той иерархии, которая была издавна установлена внутри семьи, да. Вот есть слово такое «экономика», вот, которое мы сегодня очень часто произносим и слышим по радио, телевидению. Оно означает домостроительство. Домостроительство. Поэтому вот правильно устроить свой дом — это и есть правильно разбираться в законах экономики. Вот, и одно из главных правил этого домостроительства говорит о едином начале. То есть в семье должен быть один начальник. И все должны оказывать ему уважение, слушать его, а начальник должен помнить о том, что все люди, которые ему подчинены, они даны ему от Господа. И его задача заботиться об этих людях. Заботиться так, чтобы эти люди, во-первых, ни в чем не нуждались в самом необходимом для своей жизни, в материальном, и в то же время создать условия для их духовного роста, не для их разврата духовного, не для того, чтобы они жили, как им заблагорассудится сами по себе, а для того, чтобы они жили, вот как написано, во славу Бога, чтобы через них прославлялось имя Божие, имя Творца, который их создал. И, соответственно, от главы дома требуется, чтобы он сам был не только по должности с самым главным начальником, а прежде всего это был человек самый умный, самый мудрый, потому что, говорят, вот поговорка такая в народе, рыба гниет с головы. Вот, поэтому и он должен сам над собой работать, он должен сам совершенствоваться. Поэтому и про церковь также ведь говорят люди, каков поп, таков и приход. Вот, какой задашь тонус духовный внутри общины, так и будет жить сама община. Каких принципов придерживается настоятель в храме, в церкви, таких принципов будут придерживаться его духовные чада. Вот, поэтому все мы едины одним духом. И вот этот дух должен быть дух Господень внутри нашей семьи. И тогда можно надеяться на успех в том, что домостроительство будет успешным. И дом будет построен, как Господь говорит в притчу, да, дом должен быть построен на камне. На камне. Потому что дом, построенный на камне, на скале, во время бедствия, когда налетает ветра, когда приходит гроза, когда приходит ураган, наводнение, дом этот устоит. А дом, который построен неосновательно, на шатком основании, да, как сказано, на песке, то такой дом не устоит, ибо он не тверд, его основание. Поэтому его всякая вода может подмыть, любое наводнение размоет землю, и дом просто рухнет. Да? Поэтому под видом природных бедствий Господь говорит о духовных испытаниях, которые иногда выпадают на долю семьи. Какие у нас испытания бывают? Ну, прежде всего, это болезни наших близких, немощи наших родных. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы в нашей семье все были сильные, здоровые, крепкие, у всех была работа, каждый себя мог обеспечивать необходимыми средствами, деньгами, но жизнь есть жизнь. Она преподносит свои подарки. Иногда бывает сначала все хорошо, а потом какие-то изменения, перемен. И люди вот как раз и должны вот в этих испытаниях, которые выпадают на нашу долю, они должны доказывать свою верность Господу в том, что они называют себя учениками Христа, и оказывать поддержку и помощь. А не так, что вот пока человек здоров, он мне интересен. А как только у человека начались проблемы, мне не хочется брать его крест на себя, нести вместе с ним этот крест, и хочется бросить и найти себе более тихое, безбедное жилище, где я бы мог прожить дальше спокойно и тихо, чтобы меня, как говорится, не нагружали чужими проблемами. Да? Вот мы не хотим нести чужие проблемы на себе. То есть то, что в Писании называется крест. Вот, и у апостола Павла даже есть такое же тоже выражение, которое мы очень часто слышим на богослужении, да? «Носите немощи друг друга, и тако исполните закон Христов». Вот, и зачастую люди, конечно, по малодушию своему оставляют ближних в беде, бросают их и уходят от них. Да? Поэтому дом разрушается. Дом разрушается, и вот это единение расстраивается. Расстраиваются отношения. Только лишь из-за вот этого самолюбия, да, самолюбия, когда мы любим себя, прелюбодействуем, у нас превышаем меру любви к себе. И у нас из-за этого все и происходит, что расстройство внутри наших семейных отношений. Вот. Но на самом деле то, что мы слышали с вами сейчас от апостола Павла, ведь это же не на самом деле не слова апостола Павла. Ведь надо помнить, что апостол Павел, он же сам был когда-то ребенком маленьким, и он воспитывался у своего учителя, известного в Иудее Гамалиила. и всякий правоверный иудей, каким был в начале до принятия христианства апостол Павел, вот, они изучали Тору или Танах, еще это сборник книг Ветхого Завета. То, что для нас является Ветхим Заветом, для них это до сих пор еще актуально, для иудеев. Вот. Но апостол Павел его знал. Поэтому вот эти слова, мудрые слова о домостроительстве, да, они у нас написаны, прежде всего, в книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирохова. И еще есть книга «Премудрости» Соломона. Вот, хочу обратить внимание на слово «премудрость». «Премудрость», да? «Премудрость» – это сам Господь Бог. Премудрость исходит от одного источника, от Господа Бога. Вот, поэтому то, что в этой книге написано, это мудрость житейская, которая веками накапливалась у людей. И вот если мы будем читать эти книги, еще раз повторю, книга «Премудрости» Иисуса Сирохова и книга «Премудрости» Соломона, то мы для себя подчеркнем очень много важных принципов, которых человек должен придерживаться в этой жизни. Вот. И вот то, что касается семейных отношений, мне хотелось бы тоже очень хороший зачитать отрывок из книги «Премудрости» Иисуса Сирохова, глава 3, стихи с 1 по 12. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу упокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послушает родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчесть отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им в полноте силы твоей. Ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. И в день скорби твоей воспомянет о тебе, как лед от теплоты разрушатся грехи твои. Оставляющий отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою. Сын мой, веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком». Вот краткие поучения, которые мы слышим, да, и действительно, все Священное Писание нам повествует о том, как многие роды человеческие благословлялись от Бога за почтение к родителям. И недаром, как указывают наши святые отцы, что пятая заповедь в Декологе, то есть в перечне заповедей пророка Моисея, гласящие о том, что «чти отца и матерь твою, долголетен будешь на земле». Вот как указывают многие святые отцы, что это единственная заповедь, которая обещает человеку долголетие, только из-за почитания отца и матери. Да? Мы помним с вами грех Хама, который не скрыл, а наоборот открыл и опозорил своего отца за то, что он когда-то впервые попробовав вино, опьянел и упал на земле и заснул. И открылась нагота отца его. И он вместо того, чтобы покрыть эту наготу, он побежал к братьям своим и стал смеяться над своим отцом опьяневшим, что Сим и Иофет, два его брата, они, услышав о том, что отец лежит в наготе, взяли покрывало и спиной подошли к отцу, чтобы не видеть этой наготы, и покрыли его срам вот этим покрывалом. И когда отец Ной очнулся, то, услышав вот о грехе своего сына Хама, он сказал, что «проклято семя твое, и дети твои будут прокляты за твой поступок». и они будут слугами и рабами у братьев твоих». Вот. Вот проклятие отца легло тяжким бременем на наследников Хама. И мы недаром сегодня говорим такое выражение «хамов грех» или «хамство». Да? Быть хамом – это значит хамить, это прежде всего открывать, позорить человека, позорить и оскорблять его, да, и открывать его недостатки. Поэтому мы должны воздерживаться, прежде всего, вот, от того, чтобы особенно рассказывать недостатки не только наших близких, но, прежде всего, людей старше себя. Потому что всякие люди имеют слабость, особенно люди в пожилом возрасте. И очень печально иногда слышать, когда у кого-то отец или мать страдают старческим слабоумием, а вот дети их, они со своими подругами и друзьями обсуждают это слабоумие и смеются, как смешно поступил отец или как смешно поступила мать, как это со стороны выглядит некрасиво или там, и вот находят повод для того, чтобы повеселиться. Хотя на самом деле старость, она всех нас ожидает. Мы все будем старые, и надо помнить о том, что и мы можем оказаться в этой ситуации. И вместо того, чтобы помолиться Богу о прощении грехов, потому что по грехам мы теряем свой ум, по грехам теряем разум, и вместо того, чтобы молиться о прощении грехов, мы смеемся, тем самым усугубляя этот грех. Господь не зря говорит, что благословлю род праведника, да, до 7-го колена, а род грешных будет проклят до 4-го колена. Поэтому мы иногда несем не только свои собственные грехи, но и грехи своих родственников, прародителей. На нас это сказывается, на нашем умственном состоянии, душевном состоянии, на наших способностях ума. И поэтому нужно поплакать и помолиться о прощении грехов нашего рода. Вот. Поэтому в нашей церкви недаром существует культ почитания вот уже умерших. Мы регулярно каждую субботу служим панихиды, за упокойные службы. На каждой службе, на литургии поминаем всех усопших, отец и братья наших, да, матерей, сестер, чад наших усопших православных христиан, молясь за прощение и грехов. Почему это так важно? А потому что, освобождая от грехов наших предков, Господь освобождает нас от наших грехов. То есть, молясь за грехи наших предков, мы освобождаем себя от этого проклятия Божьего. Поэтому это даже нужно не только для них, но и для нас тоже. Это молитва. Вот так у нас все взаимосвязано в этом мире, что когда мы молимся за ближних, Господь и благоденствует и нам. И об этом нельзя забывать. Поэтому, когда мы думаем о близких, о своих, рядом с нами живущих, то нам это тоже, как мы видим из Священного Писания, тоже возвращается благом. Вот. А когда мы делаем зло для окружающих словом, языком своим или даже делом, то всегда это нам вернется бумерангом. Может быть, не сейчас, не в данный момент, а это наказание наступит, да, но через наших детей, например, понимаете, через много-много лет. И если мы внимательно будем вспоминать, почему же наши дети такие выросли непослушные, почему же наши дети выросли такие непочтительные к нам. А если мы углубимся в свою память и вспомним старые дни, когда наши дети были маленькими, и как мы в их присутствии позволяли себе, например, шутить, смеяться над нашими родными, над слабостями наших родных, над, может быть, уже умершими, то есть обсуждали чьи-то недостатки, чьи-то грехи, чьи-то поступки. Дети это слышали, и они от взрослых перенимают вот эти злые привычки. Им кажется, что раз взрослые это делают, значит, так можно делать, значит, так нужно делать, значит, так все живут. Поэтому они не чувствуют за собой этого греха. Они лишь повторяют то, что делали мы. И вот это по цепочке, вот это зло, оно передается из поколения в поколение. И, конечно же, мы эту тяжесть этого зла сами на себе начинаем ощущать, когда мы ослабеваем, когда мы становимся взрослыми. Вот, если в детстве мы можем огрызнуться на какое-то замечание, сказанное нам, то во взрослой жизни нам уже огрызаться неудобно, но обида, она остается. Обида. Поэтому вот надо помнить о том, что мы здесь все живем в одном мире, все в одном обществе, в одной семье, и нужно нам обязательно взаимное уважение, взаимное почтение. Вот, и чтобы родители не раздражали своих детей излишней придирчивостью, излишними назидательными какими-то крикливыми замечаниями. Вот. Нужно помнить о том, что дети наши, они тоже слабые, они только родились, они еще ничего не знают. И мы, взрослые, несем на себе ответственность того примера, который мы им подаем. Потому что они учатся на нашем примере.
Да, батюшка, действительно, как нам не хватает любви и милосердия к нашим близким, да и вообще к людям, которые нас окружают в жизни.
Будем учиться у Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего к нам во плоти, для того, чтобы указать нам этот верный путь, как нам восстановить ту утерянную любовь, которая когда-то была в людях при их сотворении. Душа наша умеет любить, душа человеческая способна любить, душа человеческая ищет эту любовь, потому что она образ и подобие Божие, и ей естественно любить. Поэтому мы этого ищем и ждем от людей, но очень важно научиться самим любить, потому как, когда человек сам любит, то он больше испытывает наслаждение, нежели когда его любят. Вот самому любить всегда приятней. А когда ты любишь всех, у тебя нет врагов, ты ни на кого не злишься, и ты чувствуешь вот эту легкость в душе, и ты чувствуешь благодарность ко всем. Несмотря на то, что, может быть, есть и обиженные на тебя люди, но если ты этих людей любишь, ты готов с ними примиряться, ты готов им угождать, ты готов им служить. Как сказал Господь, пришел на землю Сын Человеческий не чтобы Ему служили, а чтобы Он послужил. Да? И вот опять же, преснопамятный наш апостол Павел тоже говорит о том, что гораздо приятнее отдавать, нежели брать. Вот, когда ты раздаешь, тебе гораздо это больше наслаждения приносит, нежели когда мы что-то от других людей требуем или берем. Вот, поэтому это естественно любить, только нужно об этом вспомнить и нужно к этому себя понуждать. Понуждать, чтобы наши злые привычки, которые мы приобрели, от научившись от дьявола, они искоренились из нас. Вот. И прежде всего напомню о том, что я говорил в начале, да, сребролюбие, славолюбие, то есть желание над другими людьми возвышаться, превозноситься над другими людьми, желание почестей, быть в первых рядах, быть начальником, вот это мешает нам, да, и сластолюбие, то есть когда мы откажемся от угождения собственной плоти, когда нам не придется принимать решение съесть самому или поделиться с ближним, лечь самому на мягкую постель, а ближнего положить на пол. Вот. Когда мы начинаем предпочтение отдавать ближнему своему, а себя немножко ущемлять вот в этом сластолюбии, в комфорте. Сластолюбие – это желание комфорта во всем. Значит, когда мы начинаем этим комфортом делиться с ближним, то, конечно, эта любовь в нас возвышается. А если мы думаем только о себе, только чтобы мне было хорошо, то мы же потом и остаемся в одиночестве, потому как все в этом мире возвращается.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать всем нам любви к ближним и Божьей помощи в наших благих делах. Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо вас, Господь, братья и сестры, за ваше внимание, терпение. И дай Бог нам всем приобрести эту премудрость Божию, о которой просил и мечтал некогда царь Соломон.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!